Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о евангельских притчах. Сегодня мы говорим о... Договаривались с вами, Дмитрий Борисович, поговорить в прошлой передаче о очень известной притче, притче о блудном сыне.
Да. Вот эта притча о блудном сыне, она для нас является своего рода венцом такой важнейшей темы в благовестии Христовом. Это тема милосердия. И вот обратите внимание, что все притчи, которые мы с вами уже разбирали, они все посвящены тем или иным аспектам вот этой важнейшей темы. То есть Христос приходит и говорит, что царство приблизилось, и приход этого царства является проявлением любви Божьей, которая преодолевает любые границы, любые препятствия человеческие. И этот принцип любви, он имеет важнейшие этические следствия для нас, для верующих, потому что если мы хотим этому царству принадлежать и войти в это царство, то мы должны это милосердие также отразить в своей жизни. И вот эти притчи, которые мы разобрали с вами, они показывают о том, что, во-первых, милосердие Божье – это есть основа Божьего суда, как говорит притча о работниках 11-го часа. И, следовательно, это формирует наше отношение к материальным ценностям, это притчи о богатстве, о неправедном домоправителе, это отношение к человеку, который пал и который просит прощения, это притча о неправедном должнике, немилосердном, и, наконец, это притча об отношении к грешнику, притча о потерянной овце, о потерянной драхме, помните, вот о которой мы говорили в прошлый раз. И, конечно, вершина этой темы – это вот притча о блудном сыне. Вот эта притча, она всем известна, потому что у нас есть неделя о блудном сыне, церковь ее эту притчу подробно разбирает, когда мы готовимся к Великому посту. И таким, ну, для нас какую актуальность эта притча имеет? Прежде всего, какой смысл как бы мы видим в этой притче? Мы даже это и называем «притча о блудном сыне». То есть, это притча о покаянии, получается. То есть, главный герой – это кто? Это блудный сын, и в этой притче каждый из нас вот видит свою собственную историю. Как он пошел, как он бросил отца, как он расточил имение, и вот с покаянием возвращается к отцу любящему. То есть, прежде всего, в этой притче мы видим пример покаяния, путь жизни человеческой к Богу. И это так. Но должен вам сказать, что в этой притче также присутствует еще ряд таких смысловых уровней, которые являются не менее важными. И вот как раз сейчас об этом мы постараемся поговорить. Еще раз напомню контекст. Вот обратим внимание, что Евангелие говорит, то есть кому и в какой ситуации Христос притчу рассказывает. Вот тут написано: «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его, а фарисеи и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними». И вот Он им начинает говорить притчи. То есть, помните, в прошлый раз мы обсуждали, почему фарисеи, они так остро реагировали, когда Иисус общался с этими грешниками? И помните, мы к какому выводу-то пришли? Что там грешник имеется в виду не просто грешник в широком смысле, вот как вот мы говорим, все мы грешники, да? А имеется в виду человек, который, по сути дела, суть преступник, который переступил закон и в этом утвержден. И Христос, Он входил к этим людям, Он общался с ними, Он возлежал с ними, пил вино и общался, ну, еще до их покаяния. И это было очень соблазнительно. И даже это будет очень соблазнительно даже в наше время, если мы увидим подобное поведение. Потому что это сразу возникает вопрос, с кем ты входишь в общение. Но Христос, мы говорили, это делал не от того, что Он любил такую компанию, а из своей великой, по великому милосердию, потому что эти люди не приходили в синагогу, они не могли услышать Слово Божье, и Он сам приходит к ним и говорит с ними на одном уровне, на одном языке, для того, чтобы вот Господь просто спускается на самое социальное дно, для того, чтобы из него вытащить хоть кого-то. И, конечно, это бы возмущало и нас с вами, если бы мы видели такое поведение. И будь вот сейчас мы вот увидим такое, мы бы тоже стали возмущаться. Здесь не надо питать иллюзий. И фарисеи, они не могли этого вместить. Они возмущались. И вот обратите внимание, кому рассказывает эту притчу о блудном сыне Христос? Не грешникам. Он ее рассказывает праведникам. Он рассказывает эту притчу фарисеям, книжникам, как раз именно праведникам, которых возмущал такой стиль проповеди Христа. Это сразу нам дает одну, ну, как бы очень важный тезис, как бы, да? Что эта притча рассказана не грешникам. И главное в ней не просто идея покаяния, а кое-что иное. Потому что притча-то рассказывается праведникам, которые как раз живут добродетельно. Но их возмущает, что Христос так общается с грешниками. И вот эту притчу Он им адресует. Итак, давайте будем разбираться. Сначала ситуация. Вот Иисус рассказывает историю. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. Я сразу прокомментирую этот момент. Вот то, что в этих кратких словах заложено, это, конечно, настоящая семейная драма. Здесь речь идет о человеке, видимо, богатом, землевладельца, у которого есть и наемники, и рабы, и слуги, и все остальное, и большое хозяйство. Вот два сына, старший и младший, наследники. И тут важно понимать, что общество, в котором жил Иисус, оно было патриархальным. И власть отца была абсолютной и непререкаемой. Вот в римской традиции это называлось «pater familias», то есть отец семейства, который обладал властью над детьми, над невестками, докуда вот они живы и живут в его хозяйстве. Это власть непререкаемая, власть деспотичная во многом. И, конечно, вот мы должны учитывать этот момент, когда читаем эту притчу, потому что мы здесь видим? По еврейскому праву раздел имущества мог иметь место только после смерти отца. И до смерти отца требовать раздела имущества не может никто. Это крайнее, так сказать, нечестие. Это просто нарушение пятой заповеди. Это оскорбительно. При живом отце требовать раздела имущества. И требует это младший сын. Обратите внимание. То есть, ну, как бы ситуация вообще немыслимая в категориях того общества. Потому что это значит, что этот молодой человек, он бросил вызов традиции, он бросил вызов своей семье, и он находится в таком конфликте, то есть мы здесь видим за этими словами такой ужасный скандал, такой ужасный конфликт, то есть разрыв какой-то семейный. И что делает отец? При живом отце требовать раздела имущества. И что делает отец? Он отделяет имение, часть имения, которая ему причиталась. Поразительно. Вот, Анна Дмитриевна, как вы думаете, что бы требовала традиция от отца, как поступить в этой ситуации? Как он должен был бы поступить? Какой-то малолетний, глупый подросток ну как, вот по тем временам, требует, бросает вызов отцу. Он еще вообще никто, ничего из себя не представляет, и требует раздела имущества. Да как он должен поступить, этот отец?
Я думаю, что многие отцы вообще бы лишили навсегда имущества.
Конечно.
За такие проделки.
Наказать, выпороть, вообще на место поставить этого глупца, чтобы или вообще лишить наследства. Это было в его возможностях. Но что делает отец? Вот его поведение, оно совершенно очень странное, потому что он, во-первых, делит это имущество. Что происходит дальше? Молодой человек, видимо, настолько находится в конфликте со своим семейством, что он уезжает в далекую страну. Вот знаете, это, как говорится, распродает все это имение, ему доставшееся, и уезжает как можно дальше, с глаз долой и сердца вон. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. Что там случилось? Расточил там имение свое, живя распутно. Ну, естественно, такие молодые люди с такими амбициями, у них есть амбиции, но ответственности никакой. Управлять этим имением тоже надо иметь и ум, и навык, и все остальное. Трудиться – это труд. К труду он не способен. Легкие деньги, и он их сразу в далекой стране, уехав, он их просаживает на блудниц, на развлечения, на всякий там разврат. И вот мы видим, что когда он там прожил все, настал великий голод в этой стране, и он начал нуждаться. Все. Закончились ресурсы, наступил голод, и этот молодой человек идет наниматься, где-то работать. И пошел, и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Пошел пастухом свиней пасти. Для еврея это вообще самая унизительная ситуация, которую можно себе представить. Пойти наемником у язычника пасти свиней, нечистых животных. Здесь показано самое дно, самая как бы высшая степень уничижения, до которой скатывается этот молодой человек. Он идет, нанимается, и там ему очень нехорошо, потому что он рад был бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Ну, имеется в виду плоды рожкового дерева, у него такие стручки. Это он, оно похоже на бобовое, но это, так сказать, не фасоль и не бобы, а это именно дерево, но плоды там такие вот как бы получаются стручковые. И мы видим здесь, что он бы рад был бы этой пищи, но никто ему не дает. И вот тут молодой человек, он, ну как, пришел в себя, написано. Придя в себя, он сказал: «Сколько наемников у отца моего, избыточествует хлебом, а я умираю с голода». Вот. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Пойти к отцу с покаянием. Обратите внимание, как он говорит: «Согрешил перед небом и перед тобою». То есть он нарушает пятую заповедь, этот молодой человек. Это грех против ближнего, против отца. Но вместе с тем это нарушение Божьей заповеди. И, следовательно, это грех против Бога. И дальше происходит поразительное. Потому что, смотрите, встал и пошел к отцу своему. Как должен был бы, опять же, по правилам той эпохи, встретить его отец? Он знал, чем все закончится. Это сын, он умер для них, потому что он нанес всем оскорбления, он разругался со всеми, и вот он является, спустя много лет, все потратив, все растранжирив. Как бы отец его должен был встретить?
Я думаю, что, ну, конечно, здесь, знаете, Дмитрий Борисович, все зависит от родителя. Но более строгий родитель, он бы вообще выгнал, может быть, на порог не пустил. Более мягкий родитель сказал, что, в общем-то, я этого и ожидал. Да. Что с тебя взять? Ну, конечно, убить бы, может быть, не убил, но прям рад сильно не был.
Никто бы его не убил, но общество ожидало бы от этого отца, чтобы он ему как минимум преподал урок. Устроил бы ему испытания, помытарил бы его, не принял бы его, чтобы он там на задворках посидел, понимаете? Что делает отец? Смотрите, что тут написано. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Это что такое? Это где старший бросается на шею к младшему? Это где отец бросается на шею такому своему непутевому сыну? Это где это видано? Что это такое? Мы видим здесь отца, который, получается, ждет все эти годы. Он очень любит своего сына, и он знает, что он вернется. И он верит, что он вернется, и когда он его видит, сердце наполняется жалостью, и он отбрасывает вообще все условности. Это отец, который действует из милосердия. Это, вот, это даже для нас, для нашей культуры это странно. Для той эпохи это просто какой-то нонсенс. Отец разрушает любой стереотип отцовского поведения. Сын говорит ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже достоин называться сыном твоим». Начинает излагать свою просьбу. Вот он кается, да? А отец его даже не слушает. А отец сказал рабам своим, он даже не дает ему договорить. Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руки его и обувь на ноги». Это что такое? Он дает ему лучшую одежду, обувь и перстень – это знак того, что он восстанавливает его, его сыновнем статусе. Все, ты вернулся, ты мой сын. Вот это перстень – это знак власти в данном случае. Приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Все его хозяйство, вся деревня будет гулять, понимаете? Потому что сын был, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Насколько удивительно ведет себя отец. Он не устраивает разбирательство, он не устраивает мораль и урок, а он устраивает праздник, потому что он видит, что сын покаялся, и теперь он обрел сына. Вот что видит в первую и ждет, и ищет этот отец. Удивительный. И дальше вторая половина притчи. Вот такая история про покаяние, радостная, удивительная. Дальше вторая половина. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. В это время старший сын возвращается с поля, где он трудился, идет веселье, он спрашивает у кого-то слуги, что там происходит. Ему говорят: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». И что происходит со старшим сыном? Мне кажется, очень понятная ситуация, потому что это он испытывает огромное чувство обиды. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Смотрите, вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Смотрите, что он говорит. Душа у него не принимает возвращения младшего сына. Он умер для них, и он видит в этом огромную несправедливость отца. Потому что действительно все это время он трудился, был в послушании, работал. Этот все прокутил, вернулся, и отец его с радостью устраивает праздник. И прав ведь, есть же своя правда у этого старшего сына. Но обратим внимание на одну вещь. Этот сын был послушен отцу, но в какую позицию он встает сейчас?
В позицию справедливости. Если так можно ее
Но назвать. Со своей позицией справедливостью он оказывается нарушителем воли отца. Точно так же, как и первый сын. Это получается, второй сын, который был праведен, все слушал, он, оказывается, идет против отца. Причем обратите внимание, каким тоном он говорит.
Согласитесь, Дмитрий Борисович, это вся та же история, о которой мы говорим с вами уже из передачи в передачу, о том, что в пространстве Божьего милосердия нет понятия конкуренции.
Да.
А земным людям очень сложно это принять, особенно когда ты изо всех сил стараешься быть хорошим и правильным.
И нет понятия обычной человеческой справедливости, хотя она очень важна.
Но вы же понимаете, что если бы все было по справедливости, нас бы наказывали по справедливости, мы бы сейчас здесь с вами не сидели.
Ну вот, получается так. И здесь старший сын... то есть вы понимаете, в чем дело? В этой притче ни один сын грешит. Это притча про отца и двух сыновей, старшего и младшего, оба из которых являются грешниками, потому что оба идут против отца. И они оба нарушают закон, оба они нарушают пятую заповедь, потому что такое поведение, он просто бросает ему вызов. Просто бросает ему вызов и хамит, этот самый старший сын. Качает, понимаете, права, отстаивает свою правду, забыв вообще, что он сын и всем обязан отцу. Как же действует отец в этой ситуации? Посмотрите. Он мог бы сказать: ну иди обратно на поле. Не сын ты мне больше, если ты таким тоном разговариваешь со мной. Но смотрите как. Отец сам выходит к нему и зовет его. А когда сын заявляет ему такие оскорбительные слова, он говорит ему: «Сын мой, ты всегда со мною». А, и обратите внимание, он говорит: «Не мой брат, а сын твой». То есть он как бы отделяет себя его. И он ему говорит: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Вот это, получается, отец его вразумляет и говорит, что надо видеть главную суть, проявить милосердие к падшему брату и радоваться тому, что произошло. Скажите мне, Анна Дмитриевна, а как отвечает в данной ситуации старший сын? Мы видим здесь ответ? Нет, ответа нету. Почему же так?
Я думаю, что это притча с открытым финалом, и каждый из слушающих может примерить на себя и подумать, как бы он поступил в этой ситуации.
Да, это поразительная особенность этой притчи. Смотрите, получается, Христос ее рассказывает кому? Праведникам, которые не были согласны с ним, что он общается с грешниками и приводит их к покаянию вот таким способом. Они говорили, это несправедливо, против закона, против всего. И в этой притче получается что? Отец – это, понятно, это Бог. Блудный сын – это вот он, грешник. А старший сын – это праведник. И почему старший сын… Мы не видим ответа старшего сына. Потому что в контексте этой притчи люди, которые стоят рядом с Иисусом и слушают, которым обращена эта притча, они должны… Вот ответом будет то, как они отреагируют на эту притчу. Правильно? Вот это и будет их ответ, только кому? Не Иисусу, а кому? Это будет их ответ Богу. Потому что Отец – это Отец Небесный. Видите как? То есть эта притча, она началась как история про двух сыновей, а в ходе этой притчи выясняется, что слушающие включены в эту притчу, и эта притча ставит их перед Божьим судом. И то, как ты ответишь на это увещевание Отца, от этого будет зависеть твое спасение, потому что ты говоришь с Богом. Вот такая поразительная особенность этой притчи. И последнее, давайте маленький вывод. Ну, кто тут главный-то персонаж этой притчи? Есть два брата, оба согрешили. Один жил блудно, другой был праведен, но оба пошли против воли отца. Но, конечно, главный смысл этой притчи, он связан с фигурой отца. Потому что каков здесь отец в этой притче? Это не патерфамилиас. Это человек, который наделен, во-первых, удивительным долготерпением, согласитесь. Он ждал все эти годы. Он наделен удивительной мудростью. И самое главное, он наделен удивительным милосердием, которое идет вопреки норме, вопреки понятиям жизни, той жизни и нашей жизни. То есть эта притча говорит о том, что Божье милосердие границ никаких не знает и иметь не должно. Потому что вот каков наш Бог, в которого мы исповедуем. И, следовательно, и твое милосердие, оно не должно иметь никаких границ. И если ты эти границы ставишь, то ты идешь против Господа.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу сегодняшнюю лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.
Яслах Виплеємських народився, сіви Пресвятої воплотився, зірка в небі ясна засіяла, що Спаситель з неба прийшов. Пастухи приходять поклонитись, на младенця подивитись, а зі сходу три славні царі свої дари йому несуть. Слава Вишніх приспіваєм, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щиро і любов'я, Божа благословіння, все своє життя. Миру, злагоди, спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щиро і любов'я, Божа благословіння, все своє життя. Слава Вишніх приспіваєм, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щиро і любов'я, Божа благословіння, все своє життя.